Светлый вечер. На радио Вера.
И мы возвращаемся в студию Светлого радио. Еще раз здравствуйте. У нас сегодня в гостях Екатерина Кобякова, врач-рентгенолог научно-медицинского центра онкологии имени Блохина, исполняющая обязанности президента благотворительного фонда имени святителя Николая Чудотворца. Эмилия Нечипай, также врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, сотрудница центра онкологии имени Блохина. И мы говорим, во-первых, про то, как можно помочь фонду святителя Николая, который, в свою очередь, помогает людям с этим страшным диагнозом. Говорим о том, что у нас сейчас в России делается для улучшения информированности людей об онкологии, о том, что у нас в целом в этой сфере происходит. И 2018, как мы сказали, он не только год онкологии, он еще и год волонтерства. И волонтерство в этой вот онкологической медицинской сфере, оно очень важно. Но, тем не менее, тоже, наверное, далеко не каждый человек может заставить себя прийти в онкологический центр, чтобы помогать. Тяжело наблюдать людей с страшными диагнозами. Зачастую кто-то просто не может себя пересесть. А кто-то ходит, кто-то постоянно ходит, помогает. И вот, во-первых, какая нужна помощь, каких волонтеров в первую очередь ждут в онкологических центрах? Ну и второе, что вы можете сказать людям, которые и хотели бы, наверное, прийти, но пока, может быть, не могут себя пересилить именно пойти вот в онкологический центр помогать?
Наш центр в этом году начал активно работать с разными благотворительными фондами и организациями от Православной Церкви. Сегодня нам помогают примерно 50 человек, приходят к нам постоянно работать волонтерами.
Это достаточно?
Хотелось бы побольше.
Да, да. Потихонечку как бы ряды волонтеров пополняются. Ну, и иногда бывает, что, конечно, не все могут работать с онкологическими пациентами, поэтому у нас пока туда-сюда мы собираем потихонечку. Мы не торопясь.
Тем не менее, это все равно
да,
уже
нет, это
немало,
колоссальная помощь от них. Во-первых, они поддерживают пациентов, особенно тех, то, что мы говорим про регионы, которые приезжают иногда одни, из-за того, что на билет там не хватает денег только
на
одному пациенту,
человека.
Да, на одного человека. И у нас, вот хочу просто сказать, потому что все думают, что онкологический больной – это все сразу лежачий, это беспомощный, это там просто за тяжелым болевым синдромом. Не так. Это люди приезжают, которые на своих ногах, они получают лечение тоже на своих ногах, они, то есть, в принципе, даже если ехать с ними в метро, то не всегда ты можешь отдифференцировать, это больной это человек или нет. Но нашим пациентам нужна по большей части психологическая поддержка, чтобы они чувствовали, что они не одни со своим заболеванием. То есть именно такие вещи иногда встретить. Вот как у нас тоже, по-моему, даже сегодня уже девчонки из сестричества имени Ефросинии Московской поехали там на вокзал встречать совсем юную девочку, которая просто не ориентируется в Москве, да. Они ее встречают от вокзала, провожают в онкоцентр, помогают ей зарегистрироваться, госпитализироваться, она получает лечение, они ее там также сопровождают. Она не боится без родителей сюда приезжать, потому что знает, что ее всегда здесь поддержат, и есть здесь свои люди.
Слушайте, так, святые люди просто. И это же должна быть внутренняя сила невероятная. Человеку, оказавшемуся в ситуации, когда человек узнает такой диагноз, и еще куда-то надо ехать и лечиться и прочее, я представляю, какие там внутри переживания, что происходит, да, такой вулкан клокочущий. И вот люди, которые принимают на себя человека такого и стараются его и успокоить, и ободрить, и поставить на ноги, помимо того, что просто сопроводить из пункта А в пункт Б, это же вот эта психологическая поддержка, о которой вы говорите, она невероятно важна. И, наверное, специально подготовка какая-то должна быть, или просто какое-то вот такое человеческое тепло, сердечное отношение, или все-таки есть какие-то курсы, которые помогли бы волонтерам
в первую очередь
сконцентрироваться?
Это вот человеческое тепло, а курсы это уже следствие того, чего они хотят, да, то есть если они хотят бескорыстно помогать в такой сложной жизненной ситуации, то дальше они уже, конечно, волонтеры тоже совершенствуются, да, то есть они проходят курсы. Курсы у нас пока что есть только при Первой Градской больнице, которую организовал в свое время Владыка Пантелеймон. То есть пока только такие курсы
есть.
Это
служба помощи милосердия.
Да. Сейчас у нас тоже планируется и в онкоцентре организовать такую школу. Вот она, я думаю, что к концу вот этого года, то есть эта школа уже сформируется.
Еще есть братство Сыны Афона, вот я вижу тут у меня записано.
Да, братство Сыны Афона, скажу вам по секрету, это мужья наших сестер. Вот, великолепные тоже ребята, которые берут на себя всю физическую такую вот, ну,
нагрузку,
потому что есть такие пациенты, которые у нас и там дома находятся, там с кислородными баллонами и так далее, иногда их нужно вот из точки А в точку Б перемещать, и тогда они уже берут на себя вот такую вот, ну, как бы нагрузку, потому что девчонки этого сделать не могут. Тоже ухаживают, помогают за пациентами, за послеоперационными, у которых там вес, да, большой, где девчонки не могут справиться. Берут на себя хозяйственные какие-то вещи. У нас там по онкоцентру очень помогают, да, там физическим своим трудом. Вот, ну, в общем.
Так трогательно, да. Вы сказали, что это мужья ваших сестер. То есть это либо сестры милосердия, либо медсестры, которые, да, видимо, приходят домой, и мужья видят, в каком они состоянии, что это и тяжело, и прочее. Естественно, любящий человек равнодушным остаться не может. И он идет и вместе с женой тоже все это делает, но только уже мужскую часть, да, работы.
У меня сплоченные очень
данные
семьи, потому
статистики.
Что они православные. Это большую роль играет, конечно.
Данные статистики о том, что 15% от общего числа обследованных людей, у них выявлены как раз заболевания, видимо, онкологического характера. Это правда? Это же очень много.
Это то, что мы проводили, да, вот, ну, мероприятие. Вот
тут у меня
есть. Да, это в прошлом году у нас тут как раз было вот это научно-практическое мероприятие, про которое мы уже говорили.
Ступино.
Да, в Ступинском округе. Соответственно, после лекции, которую, да, устраивали наши специалисты, каждый желающий человек мог прийти к ним потом на прием. Также у нас принимали прием вели онкологи, маммологи, дерматологи, проктологи. Можно было сделать маммографию, рентген легких, УЗИ всех органов и систем. Вот. И по результатам у нас где-то пришло примерно 600 человек в тот день.
Все бесплатно?
Да, абсолютно. У 15% были выявлены какие-то новообразования. Вот. И в дальнейшем, конечно же, каждому из этих...
Ну, далеко не факт, что они это, что это онкология, что...
Вот мы потом как раз каждому пациенту объясняли его дорожную карту, куда он должен был обратиться, да, для дальнейшей диагностики. Все они пошли к районному онкологу, который уже подтверждал у них, ну, либо подтверждал, да, либо опровергал.
Ну, в данном случае всем было подтверждено.
В нашем случае, да, всех подтвердили.
Они отчитывались, как бы, ну, рассказывали нам про каждого пациента. То есть там было подтверждено. Ну, о чем это говорит? О том, что действительно такие мероприятия должны проводить профессиональные онкологи, которые уже, ну, заточены, да, на вот обследование таких пациентов, которые могут со стопроцентной, скажем так, стопроцентно, то есть определить, оно это или не оно.
Угу.
Вот. К сожалению, ну, другие врачи других специальностей, ну, то есть у них таких процентов
а
не будет.
А это бессимптомные абсолютно еще пациенты, которые просто решили, ну, для успокоения совести себя обследоваться.
И правильно сделали.
И правильно сделали, да.
Потому что на ранних стадиях, естественно, никаких бороться с такими заболеваниями гораздо легче. Можно вообще даже как-то, наверное, и безболезненно, да, пройти все эти курсы соответствующие и получить и терапию, и все, и жить дальше нормальным, здоровым человеком. Еще одно есть очень важное направление работы, о котором мне хотелось бы сейчас с вами поговорить. Ведь на базе научного центра имени Блохина есть такая площадка, где врачи могли бы вместе собраться и, ну, я не знаю, что называется, повышение уровня квалификации, да, вот некие образовательные курсы. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, потому что среди наших слушателей есть и те люди, которым эта информация могла бы быть полезна, причем не только в Москве, но и в регионах, да, и, может быть, кто-то приехал бы сюда к вам и принял участие в этих образовательных мероприятиях.
Да, спасибо, совершенно верно. У нас сейчас вот мы как раз разрабатываем такую научную конференцию, научную программу для как раз первичной диагностики, потому что этот вопрос, ну, в целом в стране не очень-то сильно был охвачен. И вот мы разрабатываем такую программу. Первая пройдет, конечно, в онкологическом центре, да, по вот этим ранней диагностике, по скринингам, как это лучше проходить, как это как проводить, как это лучше сделать. И дальше уже мы эту программу внедряем внедряем по регионам. Вот практически все регионы сейчас, там большая часть регионов, которые у нас существуют, заключают с нами такие договора, ну, они, как можно сказать, и о научных, да, научном взаимодействии, о дружеских каких-то мероприятиях, и будем проводить эти научно-практические конференции, в которых мы будут участвовать наши ведущие специалисты и делиться опытом люди, которые, врачи, которые работают в регионах, потому что они, скажем так, вот являются первичным звеном, которые первым достаточно остаются, да, вот эти вот пациенты, а мы уже вот потом, в основном у нас принято, что мы берем, естественно, на лечение. Вот, мы это у себя объединяем, но это даже не самый важный вопрос, конечно, как диагностировать, как лечить и как дальше вести этих пациентов. Я думаю, что мы со временем все разберемся, и это будет действительно на высшем уровне. Но самое интересное то, что у нас происходит, одно из важных направлений, то, что у нас сейчас запускается 21 сентября школа медицинских сестер, которые могут заниматься онкологическими пациентами.
А где это будет проходить?
Это будет проходить прямо-таки в онкологическом центре.
На Каширке,
да,
у вас.
Всю полезную информацию можно получить с сайта онкологического центра, то есть прям зайти на сайт и... другие учреждения, у которых есть отделение, они могут тоже там заявиться, да, и попасть на эти курсы. Они вообще первые в нашей стране, эти курсы, потому что до этого специальный средний медперсонал никогда не готовили вот по этой специальности. То есть у нас обычно приходят медсестры там уже на работу в отделении, их обучают те, которые уже здесь там проработали 5-10 лет. Угу. А здесь уже будут и практические занятия, и там и тоже и конференции, и так далее. Помогают, кстати, нам очень помогают в онкоцентре всегда фонды. Помогают в проведении вот этого мероприятия, создание этой школы, фонд «Вместе против рака». Тоже они базируются на территории нашего онкоцентра и вот сейчас занимаются этим вопросом. Более того, мы сейчас с ними договорились о том, что наши вот как раз волонтеры, они пройдут не весь курс обучения, им просто не надо так много там информации, а именно практическую часть они пройдут вместе с нашими сестрами для того, чтобы у них было больше опыта, больше квалификации работать с нашими пациентами.
А если кто-то волонтером, например, хочет стать, куда обращаться? Ведь ну, есть люди, которым действительно есть такая внутренняя потребность у человека помогать. И кто-то, знаете, там кто-то, может быть, наоборот, сторонится таких тем, а кто-то, наоборот, думает, ну вот там, где я нужнее всего, туда я, пожалуй, и пойду, пусть там даже будет трудно. Вот. И если человек чувствует внутри себя вот эту потребность помогать и хотел бы именно с... людям, оказавшимся в этой сложной жизненной ситуации, узнавшим о своем онкологическом таком заболевании, оказать поддержку, то где и куда, вот в какую дверь им постучать, и где им расскажут, что от них нужно, и как им лучше себя применить?
Лучше им, конечно, вступать в волонтерскую организацию, даже не вступать, а просто вот найти контакты в интернете и позвонить, им никогда не откажут, всегда примут, всегда поговорят, да, там, расскажут, чем занимается волонтер, спросят, какие у волонтера, да, пожелания, потому что это тоже надо учитывать, потому что не все могут, допустим, заниматься пациентами, да, а кто-то готов, допустим, в больнице помыть окна, там, полы помыть или еще какую-то работу сделать. И я как тоже, ну, просто интересовалась, потому что к нам уже пришли волонтерские организации, не по одному, а вот целиком, как у них это происходит. То есть приходит человек с желанием, да, работать, они с ним беседуют, некоторые там дают анкеты заполнить, потом они его берут с собой на, там, в больницу или на какие-то мероприятия, на курсы, потом вместе с ним приходят к пациенту и так далее. И тогда уже человек может для себя решить, что он может, что он не может, на что он готов. Кроме того, у нас, вот я забываю все время сказать, что волонтеры не только действительно с пациентами занимаются, они еще проводят массовые такие вот праздники, мероприятия у нас в институте, концерты проводятся, там по пятницам мы сейчас хотим вот организовать концерты для взрослых пациентов, потому что для детей очень много, ну, как бы праздников, информации и так далее, и кинофильмы. И все это организовывают наши вот волонтеры. Они собирают пациентов. В принципе, это даже вот и пациенту мало того, что отвлечься, да, он лежит там в больнице, скучает, кроме телевизора, никаких особых развлечений. И они их еще собирают вместе. Вот, они могут между собой пообщаться, как-то вот понять, что ну, нам нужно вот как бы, что онкоцентр Каширка – это не просто больница, а дом, в котором они могут себя чувствовать как дома, действительно, вот.
Все условия созданы, да, все комфортные. Условия,
комфортные. Я просто восхищаюсь, какие у вас направления работы, и о своих внутри вот это, да, об этой атмосфере заботитесь, и о своих пациентах. И в регион выезжаете, еще и эту программу запустили, чтобы можно было в каждом городе, который хочет развивать свое медицинское направление в области вот, онкологии, да, чтобы можно было там повышать уровень квалификации, оборудования и так далее. И, кстати говоря, вот еще раз напомню, короткий номер для СМС 7715, содержание сообщения слова «Вита», далее пробел, любая сумма пожертвования, 7715. На этот номер можно отправлять СМС, ну, все желающие, кто хочет поддержать вот эту, ну, образовательную, можно сказать, да, программу онкоцентра имени Блохина, вот, пожалуйста, присоединяйтесь, потому что дело невероятно важное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Екатерина Кобякова, врач-рентгенолог научно-медицинского центра онкологии имени Блохина, исполняющая обязанности президента благотворительного фонда имени святителя Николая Чудотворца, а также Эмилия Ничипай, врач-рентгенолог, онколог, кандидат медицинских наук, также сотрудница центра онкологии имени Блохина. И такой важный вопрос, как мне кажется. Смотрите, очень часто люди, которые там читают газеты, смотрят телевизор, видят, что известные люди уезжают лечиться за рубеж, в Германию, в Израиль, и понимают, что лечение от рака – это очень дорого. Если есть какие-то бесплатные программы, то вряд ли они на самом деле помогают. Или вовсе, многие, я знаю, что считают, что есть ряд заболеваний, начиная от стоматологии, заканчивая, естественно, онкологией, где бесплатное лечение получить в принципе невозможно. И если кому-то ставят вот такой диагноз, то все это, надо искать огромное количество денег, бесплатной помощи нет, идти некуда. Пожалуйста, если можно развенчать этот миф, если это на самом деле миф, то будьте добры, сделайте это.
Я могу сказать, что за последние полгода к нам в онкоцентр приезжает много иностранцев.
Серьезно?
Из того же Израиля, из Китая много иностранцев, из Франции даже есть один пациент, которые хотят лечиться прямо-таки у нас в онкологическом центре. Вот. И, естественно, ну, я не знаю, мы вот встречаемся на конференциях международных и за границу, да, выезжаем и так далее. То есть обмениваемся опытом. У нас самые новейшие схемы лечения. То есть мы как бы в тренде.
Но мой вопрос, да, понимаете?
Просто действительно нет работы с населением, вот нет работы с тем, что мы как бы нет информированности.
Все, у меня конечно, вопрос думают... даже не о том, что лучше лечиться за границей, а не здесь или наоборот, а о том, можно лечиться бесплатно.
Да, бесплатно, конечно. Ну вот я опять же возвращаюсь к информированности населения. То есть надо вот рассказывать эти дорожные карты, как он может попасть, этот пациент, на бесплатное лечение, что ему для этого нужно сделать, по какому пути идти. Кто должен вот этим заниматься? Вот у нас мы сейчас привлекли в онкоцентры, или даже, может быть, наоборот, они, наверное, нас нашли. Это студенты-медики, волонтеры, которые сейчас по всей нашей стране, то есть их много, да, они в каждом регионе есть, то есть объединяются между собой, которые как раз будут заниматься вот этой информированностью вместе с нами. Мы для них тоже продумываем различные там программы, лекции, как они должны будут там рассказывать, да, людям обычным, куда им пойти, то есть чтобы у них была информация, которую они могли на местах донести. Вот. Если это будет информация, тогда, конечно, человеку будет проще сориентироваться, и все лечение в нашей стране для онкологических больных, оно бесплатное.
А фонд, который собирает деньги на лечение пациентов, у нас разные люди приходят из разных фондов, которые помогают людям с онкологическими диагнозами, они же собирают деньги на лечение или на что
вот
они
бывают
собирают?
Такие ситуации, что, допустим, в определенной стадии заболевания, да, там будь то какие-то определенные генетические мутации, что этому человеку нужен препарат, там, таргетный, допустим, который производится другой страной. И получить, чтобы этот, ну, там, препарат, да, его можно получить бесплатно, но это может занять какое-то длительное время. А препарат этот применять пациенту нужно прямо в данный момент сейчас уже начинать, и никак иначе. тогда, конечно, вот этот вопрос может решиться только вот таким способом, когда, ну, этому человеку собирают средства на это лекарство, да, и он получает, но, тем не менее, параллельно он оформляет документы на то, чтобы ему потом дали этот препарат, дало государство. Но бывают такие, ну, как бы случаи, что действительно разработан этот препарат, но это уже как бы, как сказать, в плане, наверное, не очень правильно сказать, эксперимента, но это единственная, да, надежда у этого человека, но у нас пока в стране этого лекарства нет. Или это на паллиативную помощь, когда, ну, то есть там очень много расходного материала на памперсы, на пеленки, на то, на сё, и вот эти вот моменты у нас еще до конца как бы не закрыты, я считаю.
Еще один момент не закрыт до конца, то, что есть, оказывается, препараты, которые не входят в перечень тех, которые предоставляют бесплатно в случае заболевания даже по назначению врача. Вот буквально недавно сталкивалась с этим случаем, когда там порядка 80 или 90 тысяч рублей мы собирали на препараты для женщины, у которой первая группа инвалидности, и, ну, у нее рак мозга, и, ну, в общем, это сложная была, очень сложная история, и те препараты, которые прописали, ну, по сути, она в первой группе инвалидности, и дети тоже у нее с инвалидностью, она вполне могла бы рассчитывать на бесплатное лечение и эти медикаменты, но нет. Вот, и да, служба помощи милосердия подключилась, и добывали для нее средства, собрали очень быстро, очень, у нас все-таки очень отзывчивые люди, да, и дальше уже вот оформляли документы, и, слава богу, сейчас лекарства у нее, она их начала пить и начала спать, наконец-то, потому что она спать не могла без этих препаратов. А еще бывает, знаете, какая сложность? Человек, может быть, и хотел бы получить направление, об этом уже чуть-чуть поговорили, да, в ваш онкоцентр, но если он живет где-то в одном из регионов России, и в этом регионе формально существует на базе какой-то областной больницы онкологическое отделение, может быть, там нет того оборудования, которое есть в онкоцентре имени Блохина, и, скорее всего, там его даже нет, потому что вы лидеры в этом смысле, или, ну, одни из лучших. Может быть, там, я не знаю, недостаточно квалифицированные специалисты и прочее, но формально эти специалисты там есть, и формально всю необходимую помощь человек там получить может. И тогда, к сожалению, бесплатно отправить, дать ему направление на бесплатное лечение к вам, регион этого не делает, потому что он тоже заинтересован в том, чтобы больной оставался у него. И в таких ситуациях тоже, да, приходится человеку искать средства на то, чтобы вот у вас лечиться, потому что, ну, да, направления нет. Что греха таить, есть такая проблема в нашей жизни.
Ну, вообще, насколько я знаю, что, может быть, меня, не знаю, поправят, но насколько я понимаю этот вопрос, что направление может дать не только онколог, а может дать и терапевт. Вот эту справку 057У, то есть, в принципе, не обязательно онколог дает. Ну, надо просто добиваться, потому что это нарушает напрямую права нашего вот, человека, если он хочет. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что в регионах плохо лечат. К нам иногда приезжают за нашим экспертным мнением, да, угу. То есть мы обследуем пациента, даем наше заключение, да, рекомендации и просим, чтобы этот пациент получал, обратно возвращался и получал лечение.
Это у себя по
месту жительства. И это правильно. Ну, то есть мы должны, ну, мы все равно между собой все общаемся, ему не хуже там проведут лечение.
Оборудование? Ну, наверняка оборудование у вас лучше.
Он может приехать на контрольное обследование тоже к нам. Но лечение само он может получать по месту жительства.
А почему регион заинтересован в том, чтобы пациент оставался у него? Я сам сталкивался с тем, что региональные больницы, там, правда, не то чтобы были какие-то очень серьезные диагнозы, но я знаю, что в тех же больницах, в которых я это видел, и серьезными диагнозами людей стараются не оставить. Если есть такая возможность, и это связано там напрямую с последними, наверное, реформами, стараются их скорее выписать домой. А если есть возможность не госпитализировать, то и вовсе этого не делать.
Я таких регионов не встречала, чтобы прям.
Может быть, это возможно,
выписывали.
Это зависит от диагноза, и с онкологией, естественно, его будут лечить, но почему регион заинтересован в том, чтобы его оставить у себя? Ему какие-то дотации из-за этого.
Естественно, больница работает уже там по определенным источникам финансирования. Там что-то оплачивается из фонда ОМС, что-то по квотам, что-то это. Если, конечно, он будет каждого направо-налево налево пациента отдавать, да, там, и бояться даже лечить там кого-то, то, соответственно, больница не на что будет существовать. Вот, поэтому по возможности, конечно, и нужно и страх у больного перед тем, что его больница дома, да, они его не так как-то полечат. Полечат его нормально по рекомендациям, если уж пациент сомневается, боится, по рекомендациям федеральных центров. Вот, потом можно же быть, сейчас вот телемедицинские коммуникации, про которых я говорила, можно же быть все время на связи с федеральными врачами, и пациент сам тоже может, там разные существуют коммуникации, то есть и сам пациент может консультироваться, и учреждение может консультироваться, и отдельный врач-онколог может консультироваться по какому-то клиническому случаю.
Очень важно, что вы сейчас об этом говорите, да. Это прям такая, знаете, родийная дорожная карта, если что, можно к вам обращаться.
Всегда
даже
можно спросить,
самому,
да,
пациенту.
Запрос отправить.
Справочная служба какая-то есть у вас? Если, к примеру, сейчас нас слышат люди, оказавшись как раз в такой ситуации, что есть некий страх, окажут ли мне квалифицированную помощь у меня по месту жительства, может быть, лучше я действительно какую-то консультацию получу в центре имени Блохина. Можно как-то это действительно организовать?
Во-первых, у нас сейчас организовывается большой колл-центр на вопросы по любому лечению, по любому виду и направлению, да, которые существуют в онкологической службе, будут отвечать квалифицированные специалисты. То есть, и если у нас вдруг там будет проходить где-то какая-то линия терапии, которая не будет в регионе, то есть мы будем давать эту всю информацию. Угу. И тоже вот там будут действительно обученные, вот они сейчас даже уже, вот, как бы, можно сказать, тренируются, да, то есть там как разговаривать с пациентом и так далее, изучают все вообще аспекты нашего центра и других учреждений, чтобы помочь пациенту как раз вот с дорожными картами, что они могут, ну, которые разбираются, да, во всех нозологиях. И пациент сможет позвонить, спросить, там, назвать свой диагноз, более того, что выслать там пакет документов на рассмотрение. Специалист будет все это рассматривать, а потом давать ему квалифицированный ответ, там, нужно ему приезжать или даже помогать решать вопрос на местах.
Мы еще раз в конце программы называем короткий номер 7715-7715, слово «Вита», пробел и сумма, которую вы пожертвуете, которая хотите пожертвовать, которая пойдет на программы благотворительного фонда имени святителя Николая Чудотворца. И, конечно же, напоминаем, что 29 сентября, совсем скоро, на спортивной площадке футбольного манежа ЦСКА, это в Москве, Ленинградский проспект, дом 39, строение 1, пройдет благотворительный турнир по мини-футболу, в котором примут участие врачи-онкологи, и все средства, которые будут собраны от этого турнира, также пойдут на помощь больным с онкологическими диагнозами. Благодарим наших гостей. Сегодня в нашей студии вместе с нами и с вами были Екатерина Кобякова, врач-рентгенолог научно-медицинского центра онкологии имени Блохина Минздрава России, исполняющий обязанности президента благотворительного фонда имени святителя Николая Чудотворца. Эмилия Нечипай, врач-рентгенолог, онколог, кандидат медицинских наук, также сотрудник Центра онкологии имени Блохина. Спасибо вам большое, что пришли. Это очень важная тема, о которой мы сегодня
и
говорили.
Спасибо за информацию.
Да, спасибо огромное.
Спасибо огромное.
Прям большое.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего и до встречи. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».